Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассуждать о роли философии. А что считается причиной возникновения философии?
Прежде чем ответить на вопрос о том, как возникает философия, нужно прояснить, где возникает философия. Чаще всего считается, что философия возникает в разных странах. Есть китайская философия, есть древнеиндийская философия, есть древнегреческая философия и так далее. Но я все же придерживаюсь того взгляда и той традиции, которая считает, что философия существовала только в Древней Греции. Китайская, древнеиндийская и прочая мысль существовала только в религиозной форме. И философские элементы, скажем, в древнеиндийской мысли, можно найти только взглянув на эту мысль современному человеку, который увидит в этой религиозной мысли современные ему философские идеи. Собственно же философия возникает именно в Древней Греции. И возникает она достаточно давно.
А какой это временной промежуток?
Трудно сказать, в какое именно время возникает философия, потому что процесс ее возникновения постепенный. Философия возникает из древнегреческой религии. Поэтому прежде чем ознакомиться с тем, как и где в Древней Греции возникает философия, нужно посмотреть на те религиозные воззрения, которые бытовали в Древней Греции. Иначе мы не поймем особенности ранней греческой философии.
А какие особенности древнегреческой религии? Что мы знаем о ней?
Древнегреческая религия хорошо известна хотя бы по мифам народов Древней Греции. И очень часто путают древнегреческую религию и древнегреческую мифологию. Однако сразу нужно заметить, что мифология – это скорее не религия, а лишь форма существования религии. Мифы – это рассказы о богах, та оболочка, в которую облекается религиозное мировоззрение древних греков. Здесь можно было бы сказать одну очень важную вещь, особенно для нас, жителей России, которые до сих пор живут идеями, которые мы почерпнули в советское время. Считается, что мифология является первичным по отношению к религии феноменом сознания древнего человека. И религия возникает из мифологии как ошибочная точка зрения на мир, а также из мифологии возникает философия и наука как истинный взгляд на мир. В этой точке зрения сразу априори противопоставляется религия и наука. И сразу утверждается ошибочность любого религиозного мировоззрения. С точки зрения христианства этот взгляд совершенно неправилен, потому что мы знаем, что религия является первичным образом мышления человека. Религия возникает как то знание, которое было в раю у Адама и Евы, и то знание, которое имели люди после изгнания из рая. Затем люди, живя в состоянии, поврежденном грехом, забывали Бога и начинали искать Его в окружающей их среде. И находили Его в явлениях природы. Обожествляли солнце, землю, море, другие стихии. И таким образом возникает языческая религия, и она облекается в форму мифов. Поэтому мы видим, что религия – является первичным, истинным феноменом человеческого сознания, а вторичным, уже несколько ошибочным, отходом от первоначальной истины, является религиозное сознание древних людей, языческое сознание. Именно из этого языческого сознания, из мифов народов Древней Греции, и возникает философия.
Но, с другой стороны, ведь миф – это уже некоторое развитие, поскольку любая мифология есть своего рода абстракция, обобщение.
Конечно. И это мы прекрасно видим на примере мифов народов Древней Греции. Мы знаем такие имена, как Зевс, Аполлон, Дионис и другие имена древнегреческих богов. Но меньше известно, что древние греки имели различные виды религиозности, и эти боги играли разную роль в разных мифологиях разных религий.
Мы знаем, что также в Древнем Риме существовала мифология. А в чем отличие греческой и римской мифологии?
Древнеримская мифология была очень похожа на древнегреческую. И когда Древний Рим завоевал Древнюю Грецию, и римляне ознакомились с греческой мифологией, они были удивлены схожестью их учения о богах. Каждому из своих богов они находили параллель в греческой мифологии. Так, скажем, Юпитеру соответствовал Зевс, Нептуну соответствовал Посейдон и так далее. Но при этом важно отметить следующую особенность мировоззрения и религиозности греческого и римского народов. Если для греческого народа имя Бога скорее характеризовало некоторую сущность этого явления, то для римского религиозного мировоззрения Бог символизировал собою все это явление во всем своем многообразии, силе, мощи. То есть, условно говоря, если Нептун для древнего римлянина было все море, и покоящееся, и бурлящее, то для древнего грека Посейдон скорее характеризовал море как некоторую сущность, как некоторую причину, которая может вызвать или бурю, или штиль.
А какие направления приняла религия в Древней Греции?
Наиболее известными являются три вида греческой религии. Это религия Зевса, которая в дальнейшем стала религией Зевса Аполлона, религия Деметры и религия Диониса. Впоследствии религия Деметры и Диониса соединились в некотором общем мировоззрении, которое именуется религией Деметры-Диониса или просто Дионисийской религией. У современных историков и философов такое понимание древнегреческой религии стало уже общим местом. Кстати, можно заметить, что одним из первых, кто ввел такое понимание греческой религиозности, был немецкий философ, радикальный атеист Фридрих Ницше. Именно от него ведет свое начало такое деление греческого мировоззрения на два типа – аполлоновское и дионисийское. В русской культуре серьезно занимался вот дионисийским и аполлоновским началом древнегреческой религиозности филолог и историк Вячеслав Иванов. Но в целом это современные историки, философы и филологи признают уже фактически общим местом существования в греческой культуре двух начал, как говорил тот же Ницше, светлого аполлоновского и темного дионисийского. Именно из них впоследствии и возникает философия.
Религия Зевса. Виктор Петрович, что мы можем сказать о ней?
О религии Зевса лучше всего узнать, прочитав работы Гомера, «Одиссея» и «Илиада», и работы Гесиода, его младшего современника, «Труды и дни», и особенно «Теогония». «Теогония», или по-русски «Происхождение богов», работа, в которой Гесиод попытался систематизировать взгляды, бытовавшие в это время и изложенные Гомером, и показать, как возникает множество богов, которые во времена Гомера и Гесиода обитало, как они считали, на Олимпе. И что важно сразу отметить, это происхождение богов для Гесиода являлось одновременно и возникновением мира. То есть его теогония фактически являлась и космогонией. Мы это увидим, когда поймем имена богов, которые, сменяя друг друга, привели к власти Зевса и его сына Аполлона. Согласно Гесиоду, в основе всего лежал хаос. Но хаос греки понимали не как беспорядок, как мы обычно понимаем это слово. Хаос – существительное производное от глагола «хайно» – «разверзаться». То есть это скорее аналог слова «бездна», близкое к нашему пониманию небытия. Затем из хаоса возникают боги. Это Эрос, затем посредством Эроса возникают Гея, Тартар, Нюкта и Эреб. Для нас, людей, не знакомым с греческим языком, эти слова не означают ничего, но для греков это было именование некоторых вещей. Гея – это земля, Нюкта – это ночь, Эреб – это мрак. Мы видим, что из хаоса возникает первоначально земля, которая не была освящена. Затем Гея порождает Урана, то есть небо. Уран и небо рождают других богов. Параллельно рождению Урана и неба возникают и другие боги. Скажем, Нюкта рождает Гемеру, Гемера по-русски «день». То есть возникает свет.
Интересно, что в книге «Бытия» мы видим подобную, очень похожую картину возникновения мира. Виктор Петрович, а Гесиод пользовался Библией или он сам дошел до такого понимания мира?
Сложно ответить на этот вопрос, тем более, что нас отделяет толща веков. Узнать, какими источниками пользовался Гесиод, конечно же, невозможно. Но интересно отметить, что этот же вопрос занимал и многих ранних христианских богословов, которые также обнаруживали многие параллели с древнегреческой религией и особенно с работами великих греческих философов. И у Климента Александрийского, у Иустина Философа, у Блаженного Августина мы встречаем такую точку зрения, что греки заимствовали эти свои воззрения из ветхозаветного учения. Каким образом происходили эти контакты или через Египет, или непосредственно с Древним Израилем, это нам неизвестно, но продолжим ту родословию богов, о которой повествует нам Гесиод. После того, как Гея и Уран рождают титанов, киклопов и гекатонхейров, Уран не выпускает их из чрева их матери Земли. Однако один из титанов, Крон, то есть Хронос, время, этот титан оскопляет Урана и позволяет детям вырваться из чрева их матери. И с появлением этого титана наступает эпоха главенства Крона, то есть эпоха главенства времени. И когда появляется время, то есть в эпоху правления Крона, появляются такие боги, как старость, смерть, печаль и богиня Рея. Рея по-гречески – это изменение, течение. Мы видим удивительную философскую интуицию, что изменение – неразрывно связано со временем. Крон и Рея рождают уже богов-олимпийцев. Рея рождает детей, но Крон боится, что его судьба будет похожа на судьбу его отца и пожирает своих детей. Зевс избегает этой печальной участи и при помощи титанов отнимает у гекатонхейров гром и молнию, затем сбрасывает титанов в Тартар и воцаряется на Олимпе. С тех пор наступает эпоха правления Зевса, в которую живут и Гомер, Гесиод и другие древние греки. Мы видим, что это происхождение богов скорее было родословием не богов, а происхождением мира, той картиной, в которой Гесиод объясняет, как возникает наш мир с его временем, изменением, с людскими проблемами, смертью, болезнью, печалями и так далее.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим изучение истории философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.